Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Наш сегодняшний гость – Заза Григалашвили.
Заза Григалашвили, сомелье, 60 лет, работает в винном магазине «Wine Exchange» в городе Тбилиси. Женат, воспитывает дочь. Самым большим увлечением в своей жизни считает вино.
Добрый день, Алексей. Я приветствую вас и телезрителей. Меня зовут Заза, фамилия Григалашвили, и я работаю в сомелье на этой позиции с 2015 года. Сменил я уже вторую работу, так говорится, вот новый мой проект, когда я здесь работаю, называется Wine Exchange, биржа вина или винная биржа. И почему вот такое название? Потому что вот здесь собраны не только грузинские вина, но и вина из всех винных стран, и постепенно эта коллекция добавляется. Вот что мне лично интересно в этом проекте, то что вот уже вот расширяется кругозор, и, конечно, грузинское вино, оно как бы вот главное, но вот надо уже отбираться и создаться, по-моему, конкуренцию, чтобы вот для того, чтобы вот идти вперед и все время развиваться. Вот коротко о проекте Wine Exchange.
В связи с этим сразу хочу спросить, хотя обычно наш разговор идет немножко по-другому, но мы к этому еще вернемся. Сейчас в Грузии больше покупают местного вина или того, которое произведено за пределами?
Прямо скажу, сейчас покупают местные вина больше, хотя вот этот тренд растет, потому что интересно, что делают, например, во Франции, что делают в Аргентине. Но главное, конечно, вот приезжие тоже спрашивают, нет, мы в Грузии должны пить только грузинское вино, а французское вино мы выпьем во Франции и так далее.
То есть с этой точки зрения ваш проект, в котором вы работаете, Wine Exchange, это своего рода такой коммерческий риск. Предлагать людям те позиции, которые для них не очень известны, не очень знакомы, и то, к чему они не привыкли, что привыкли покупать свое, правильно?
Да, но риск оправдан в том, что вот уже интересно просто выпить хорошее вино. Конечно, не секрет, что вот не всегда вот те вот хваленные вина бывают качественными. Но настоящее качество там, конечно, побольше, можно встретить и во Франции, сами знаете, в Италии и так далее. Да, вот. Качественные вина все хотят узнать. И вот в связи с этим коммерческий риск, оно снижается и снижается.
А правильно я понимаю, что вот этот ваш бутик находится в Тбилиси, да?
Да, в Тбилиси.
В Тбилиси у вас есть прямые конкуренты, то есть люди, которые специализируются не только на грузинском, а на международных винах?
Есть уже вот пару-двух магазинов, которые вот завозят вино. Уже вот, конечно, вот они специализируются, один магазин только на итальянском вине, есть несколько магазинов, уже вот 2-3, не больше. Хотя большинство они специализируются на грузинском вине.
То есть буквально 2-3 магазина на весь город Тбилиси, столицу Грузии, где можно купить иностранные вина?
Да, Алексей, потому что вы правы, здесь спрос пока не существует на иностранные вина. Сейчас только зарождается это, но уже явно видно, что вот этот тренд будет расти, потому что все хотят выпить качественные вина. Уже вот в Грузии все хотят, вот, например, типа вот Шабли выпить, типа вот других еще вин стилистики. То, что здесь уже немножко трудно найти, потому что здесь, вы сами знаете, вино квеври много очень, искушено, но вот вина типа вот классического типа, европейского типа, вот другими ароматами. Трудно очень найти. Можно, но трудно пока.
Угу, понятно. Ну хорошо, мы к этой теме еще вернемся. А теперь давайте пойдем по нашей традиционной схеме разговора. И я вас попрошу рассказать, как, собственно, вы пришли в вино, Может, даже поставлю традиционный вопрос, когда вообще впервые как человек попробовали вино? Обычно грузины отвечают на этот вопрос примерно так, что еще в утробе матери. Может быть, у вас другая история?
Нет, по-моему, у меня та же история, потому что с детства этот запах, я помню всегда, вот запах кожуры, запах пресса. У меня как раз вот по линии матери, у меня мать из винодельческого региона, это Сигнахский регион, ну, сами знаете, один из главных регионов. Там вместе с Гурджани, Телав и Сигнахский район всегда являлся главным винодельческим регионом. Это фактически Кахетия и это грузинское Бордо. И этот запах с детства у меня сидит в голове. С тех пор, ну, конечно, я работал в многих местах, ну, несколько назову, я работал вот в банке зоомаркетингом, например, в один из главных банков Грузии. Потом работал аналитиком биржи, кстати, это была фондовая биржа, не винная биржа, фондовая биржа. А потом уже 10 лет проработал директором школы, между прочим. Ну, потом пришлось уйти из школы и как раз объявлял набор школа сомелье вот в 2015 году. Это ассоциация сомелье Грузии. И вот потом выучился там год уже, профессионально начал заниматься вином уже где-то 7-8 лет. Вот.
Ну, у вас такая карьера немножко необычная для рынка, потому что вы занялись вином, ну, скажем так, в очень зрелом
возрасте. Да, профессионал.
Будучи уже, ну да, профессионально, да. Будучи уже таким сформированным человеком и имея вот такой бэкграунд, как вы говорите, по предыдущим работам, при этом предыдущие работы вообще не связаны с вином. Чего вы вдруг решили вот после всей этой вашей карьеры пойти?
Да, Алексей, я забыл, я еще закончил вторичный, там, когда я выучился, было в моде вторичный факультет заканчивался, вторичный факультет, я закончил кинорежиссуру факультет, и очень известное лицо, вот, и, в том числе и в России тоже, Отар Йоселян, если знаете такой режиссер, вот у него в группе я выучился вот на кинорежиссера. Вот. Он всегда говорил, всегда...
Фильм вам не доводилось снимать?
Да, вот всегда говорил, вот известный фильм «Георго Бистве», если знаете, вот про вино. Один из таких громких фильмов в советском периоде, вот такой громкий фильм о виноделии, советское виноделие. Ну, о чем я говорю? Просто кинорежиссеры шли люди, которые должны уже иметь жизненный опыт, потому что все время пить, все время вот заниматься вот чем-то вот в жизни. Когда вот доходит уже возраст где-то 40-50 лет, вот тогда можно уже снять фильм. Я сейчас вижу, что вот, вот сомелье можно заниматься после некоторого времени, который уже опыт есть, например, после 40-50 лет, вот, и успех будет обязательно сопутствовать. Вот этим я как бы утешаю себя. Потому что, конечно, вот хотелось бы раньше начинать заниматься этим, но лучше никогда, вот, чем сейчас.
Лучше поздно, чем никогда.
Вот да, спасибо.
Так, а вы фильмы снимали или вы только выучились?
Да, короткометражный фильм один я снимал. Один я снял.
И как его момент. Судьба этого фильма?
Ну, это был,
он Оскар такой, получил,
был такой у нас аппарат, наверное, вы не знаете, Красногорск, вот, на ленте, что снимал, вот, на ленте и остался этот фильм, вот, приходит юноша, как бы, вот, в город, и вот, смотрит этот город, и все время пьет вино, там, знакомится с людьми, вот, короткометражный фильм, как бы, вот, не очень-то такой глубокий сценарий, но фильм получился.
Как интересно. То есть вы, наверное, первый и пока единственный человек в этой программе, в этих интервью, у которого есть вот такой кинематографический опыт. А я вот признаюсь для наших зрителей, что я в свое время, ну, я не снял короткометражного фильма, вернее, я-то его снял вместе с группой, когда учился на тоже специальных курсах при Одесской киностудии в Украине, в городе Одесса. Фильм там у нас был секунд на 25 примерно. И, собственно, я там даже некую роль сыграл. Но для меня это тоже такая очень близкая тема. И получается, что у нас с вами есть как бы две любимых темы, если я правильно понимаю. Это кино и это вино. Вообще вот то, что вы увидели в кино, оно вам сейчас в жизни чем-то помогает в вашей карьере сомелье?
Да,
или вот, как, каким-то, знаете, образом, Алексей, это меняет ваш взгляд на жизнь?
Я, конечно, вот я уже вам говорю, что я работал директором в школе, 10 лет проработал, и когда вот не приходили учителя, мне самому приходилось вот на уроке зайти и проводить урок. Вот когда mm-hmm. проводишь урок, то это как бы вот проводишь мастер-класс по вине. И вот как бы включается вот режиссерское зрение, режиссерское вот навыки. Потому что вот когда надо вот подключить вино со структурой, когда надо подключить вино уже вот легкое, легкотельное вино, вот, а это по ним помогает уже режиссерские навыки и навыки вести урок. Вот именно точно попадаю, когда какие вино вот надо преподнести. Это помогает очень, честно говоря.
Ну, это интересно, да? То есть вы как учитель умеете рассказать, и да, как учитель и преподаватель. А как сценарист увидеть, вы можете драматургию да. выстроить.
Вот именно, да, вот куда вставить этот монтаж, вы сами знаете, это главное. Монтаж – это главное. Вот именно приходится вот монтажироваться на месте, чтобы людям было хорошо, и эмоционально они чувствовали себя вот хорошо. И, по-моему, до сих пор удается этот монтаж.
А вы чувствуете конкуренцию со стороны молодых сомелье? Потому что вот то, что вы рассказываете, если я вас правильно услышал, если нет, то поправьте меня, что вот именно вы пришли в вино, имея определенный жизненный опыт, и это ваш, как бы ваш плюс, ваше конкурентное преимущество. А у молодых, ну, видимо, этого опыта поменьше, но у них, может быть, побольше чего-то другого, я не знаю, энергии, рвения и так далее. Есть какая-то конкуренция?
Да, конечно, чувствую. Вот знания, вот надо, вот если работаешь в вине, надо глубоко знать. Ну, конечно, вот не всех терруаров будешь знать, но вот знания, вот подхватываться, это, конечно, молодым более вот, подвластно. Да, вот. Ну, конечно, вот опыт тоже нужен в этой сфере, да, потому что вот, надо знать урожай, надо знать вот прошлогодние, пятилетней давности. Потому что когда вот знаешь, вот как развивается то или этот урожай, а потом уже сопутствовать и делаешь уже анализ, да, вот сравниваешь. Если есть такое знание, тогда это очень тебе вот выходит на другой уровень. А, конечно, молодое вот знание есть у молодых, но вот этого опыта пока не хватает. Но этот опыт обязательно.
Угу. Вы что сейчас входит в круг ваших обязанностей? Вы сейчас, в вашем бутике продаете вино, да? Это главное ваше.
Я участвую в дегустациях. Это мы принимаем здесь вино. Ну, это не новость. Это путем закрытой дегустации. Проводится дегустация в месяц один раз или два раза. Зависит от того, какие вот экземпляры приходят. И после этого принимается вот комиссия решение, значит, это вино будет продаваться в винном бутике или нет. Uh-huh. Исходя из цен, исходя из урожая и состояния вина в данный момент. Многие нюансы там, это уже для людей, которые работают в этой индустрии, это уже как бы 2×2=4. И после этого, значит, доходим на... приходим к решению, продавать то или этот урожай, или не продавать. Угу. Вот этот главный процесс. А потом уже приходит, конечно, вот, коммуникация с потребителями. Это тоже очень важный момент, потому что никто не должен уйти вот, как бы, плохо себя вот, чувствующий, потому что не получить того вина, который он хочет данный момент. Вот это тоже главное.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
А, спасибо. Расскажите немножко нам про сам магазин, что он собой представляет, сколько там наименований, какая история и так далее, какие-то такие основные.
Да, ну можно называться или нет адрес,
можно,
адрес
магазина. Нет? Ну, я может не знаю, быть, кто-то если... из наших да. зрителей. Ну,
я работал на телевидении много лет. Значит, я тоже много лет проработал на телевидении вот, в качестве вот, ведущей программы. И, значит, это как бы вот, навык, для, чтобы на рекламе надо осторожно вот, с этим отношением. Хотя вот тогда, если можно назову, это находится этот магазин «Винная биржа» на улице Цинцадзе 12. Это вот в центре Сабуртало есть такой район Тбилиси, есть в Оке, Сабуртало, кто знает Тбилиси, ему известно очень Сабуртало. И вот как раз эта улица, один из главных улиц, улица Цинцадзе, 12. Этот магазин довольно такой широкий магазин, где-то 500 квадратных метров. И вот расположены коллекции, вот знаете, как есть европейская часть Грузии, это отдельная западная часть Грузии, и при нем и европейские вина из Франции, вина, как я уже говорил, вина из Италии вместе. А потом уже вторая часть идет, вот вина из Кахети, янтарные вина. Здесь представлены они по, уже по сортам винограда. Вот, например, есть отдел Кацители, есть отдел Кахури Мцванет, то есть кахетинская зеленая, есть отдел Киси, есть отдел Хихви. Вот, довольно такая широкая площадь, и это дает возможность вот так поставить и так выставить вина. Отдельно уже другой регион, Картли. Значит, все регионы Грузии здесь хорошо представлены. Есть отдельная часть, уже это другая часть магазина, уже только красные вина. Там, конечно, 4 отсека он занимает Саперави, и остальные грузинские сорта, это Александро Ули, это Таукери, тоже по регионам, там Картли, там Рача, Личхум и так далее. И, конечно, в нем есть красные иностранные вина. А отдельная часть стоят уже, значит, подкрепленные вина. Это местные, ну, известные карденахи, все знают, уже давно уже разливаются карденахи. Да и, конечно, вот портвейни и так далее. Вот. Есть отдел уже высокоалкогольной продукции. Здесь, конечно, больше места занимает чача. И, конечно, вот немножко есть граппа и так далее. Вот. И бренди, и коньяк, и да. Есть изделия, вот грузинский чай, вот местные, вот локальные несколько тоже вот чучхела, вот такие.
Что больше всего покупают?
Продукты.
Есть ли разница в том, что покупают грузины и не грузины?
Ну, конечно, самая большая часть здесь идет за вином. Надо здесь на войне еще идти за вином.
Какое именно? Какое именно чаще всего?
Да, Алексей, покупают? Вот я забыл, вот здесь еще есть вот маленький вот такой кофейный сектор, вот так можно называть. Здесь можно дегустировать и немножко присесть и вот дегустировать на месте, но только холодными закусками. Значит, здесь что расположено, эти вина, все позади меня, что есть. Можно здесь открыть и дегустировать. Вот какой понравится, тогда уже можно домой унести. Значит, как я уже вам сказал, 50-50. Продается 50 белых вин, 50%, и 50% красных вин. Вот, глобально вот так, 50-50.
А есть какие-то фавориты, вот я не знаю, либо сорта винограда, либо торговые марки, которые лучше всего продают? Друзья, если вы интересуетесь вином на чуть более продвинутом уровне, чем просто обычный любитель, тогда этот канал для вас. Мы делаем интервью с профессионалами на профессиональные темы. Обязательно подпишитесь и кликните на колокольчик. Кто знает, может быть, эта подписка будет лучшей инвестицией в вашу винную карьеру.
Есть, конечно, вот фавориты, уже продвигаются вот несколько брендов, я можно назвать так, несколько брендов, это никто не обидится на этом. Вот, например, есть такой винодел, это всем известный, вот Чотиашвили, Каха Чотиашвили, который очень известный винодел, и как бы вот его вина хорошо продаются в Грузии, и уже все знают эти вина. Есть, конечно, уже винные компании известны очень. Вот, например, назову нескольких тоже. Вот, всем известны Шато Бухрани, этот Бильвино, это GVS, это Бинехи и так далее. Да, вот, такие вот есть большие компании, есть небольшого такого размера компании. Эти вина тоже все знают уже. И они продаются из-за качества вина. Но есть вот молодые исполнители, вот молодые винодели, или вот люди, которые уже живут в селах вот несколько лет, и вот интересные вина они тоже начали делать. И на них уже вот зарождается спрос. Вот такая сейчас ситуация вот на рынке.
Ну, а вот если говорить о тех, назовем их так, новых иммигрантов, которые приехали в Грузию в течение прошлого года по понятным событиям, они ведь тоже к вам заходят в магазин, что они больше?
Да, ну это, конечно, вот Кинзмараули и Мукузани, два таких имени, вот все знают, да, наверное. Но вот, по-моему, вот сейчас уже ситуация такая, что вот не всегда качественное вино можно выпить под эгидой Кинзмараули. Вот есть авторские вина, вот, например, я назову так био-винодело, вот Нукри Курдац, это Папа Риве. Оно вот делается из очень известной микрозоны, это Ахашени, наверное, знаете. Но он только не называет свое вино Ахашени, а называет просто Саперави. И вот это Саперави, как бы, вот, как бы он принял всю мощь этой зоны Ахашени. И вот уже работает Саперави и работает имя Нукри Курдадзе, чем уже по сравнению с тем, что вот, как работало Хашени, побольше уже люди начали вот, спрашивать такого винодела, вот Папа Ривели, который работает Папа Ривели, Нукри Курдадзе, чем уже известная уже Хашени. Вот, уже идет трансформация. Да. Я не знаю, хорошо я выразился, но...
Тут нам прилетел вопрос из чата в YouTube. Ольга Аликперова спрашивает, какое, по вашему мнению, самое вкусное грузинское вино, которое вам приходилось
пробовать? Я уже вышел из такого, значит, положения, Алексей, который я дозволил себе вот, говорить о моей любимой вине. В данный момент мне интересно, вот госпожа Ольга, какое вино предпочитает, я могу уже посоветовать нескольких таких вин, которые вот она получит удовольствие из которого. Если мы говорим о сладких грузинских винах.
Ну да, мы не знаем, где госпожа Ольга живет, потому что я так понимаю, что довольно сложно ж, и некоторые позиции, которые продаются в Грузии, найти за пределами. Поэтому мы ей посоветуем, а она нам скажет, извините, ребята, но это только у вас в Грузии продается. Может же
так? Да, вот Алексей, это частный вопрос, очень часто задают кавистам этот вопрос. Вот, какое ваше любимое вино? Ну, я думаю, что это, в принципе, ошибочный вопрос. Надо спрашивать вот так кавист. Давайте мое любимое вино выберите, я вас жду. Это правильный вопрос. Я должен выбрать то вино, которое вот в данной ситуации, госпожа Ольга, пора.
Я согласен, конечно, с такой позицией, но я могу этот вопрос немножко перефразировать. Вам будет легче, наверное, на него ответить после этого. А именно, вот, было ли какое-то грузинское вино, которое за последние полгода, вот вы его впервые в жизни попробовали, и оно на вас произвело очень сильное впечатление, и вот приятно вас удивило.
Ну, знаете, Алексей, да, я все-таки жду такого вина, пока у меня все впереди, я думаю, что надо такое вино появится. Да, вот. В данный момент вот, хороших полусладких вин, то, что я вам назвал, вот, Папа Риве. Один из таких вот необычных полусладких грузинских вин, потому что все привыкли, оно как бы вот легкое вино полусладкое, но он делает вино в кувшине, и как бы тут присутствует и танины тоже, вот такое мощное, структурное, полусладкое вино. Я никогда до этого не пробовал.
Мощное, структурное, полусладкое?
Вот мощное, но да полусладкое. Еще и квеври. Интересно. До еще квеври, но с танином тоже.
Но с танином тоже, да. Но да. Это какой-то смесь
характеристик. Я не знаю, это правильно это, не, очень правильно это и нет, но такое вино существует.
Не, ну если вы так рассказываете, как вино, которое вас удивило, то, наверное, имеет право на жизнь.
Да, конечно, да.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Сейчас что модно? Куда идет грузинское виноделие? О чем люди
хороший
говорят?
Хороший вопрос. Когда я вам говорил, вот сейчас модно вот легкие вина, ароматные, которые имеют нос. Вот без носа вино, сейчас уже вам прямо могу сказать, не будет продаваться. Не продается вино, у кого носа нет. У того. В первую очередь то есть аромат.
Под носа нет, вы имеете в виду слабый аромат?
Да, конечно. Вот низкий аромат, это уже идет от... Большая температура ферментации, когда вот, не соблюдается, вот, и если вот потом температура растет, тогда уже, конечно, снижается аромат. Да, вот низкая ароматность, вино трудно очень продавать. Вот, ароматнее, но легкие вина. Вот сейчас новый тренд. Это касается, и, конечно, в том числе иностранных вин, и в том числе грузинских вин. Вот таких хороших, ароматных, в том числе и хрустящих вин. Вот, сейчас тренд вот, растет самое большее. И как бы вот, как бы ни было вот плохо, немножко снижается тренд структурных, танинных, кувшинных вино. Все это самое, сужаются те люди, которые пьют вот такие вот мощные, они не агрессивнее вина. Вот сейчас такая ситуация.
А чем вы это объясняете?
Есть такое объяснение, что вот, по-моему, вот стиль жизни, вот надо всем оставаться вот как бы вот в тренде самому себе и как оставаться, значит, как я можно выразиться, вот все время вот в форме. И если после трудного вина, конечно, не все могут позволить быть в рабочем состоянии. После этого такого вина, вот пару-двух бокалов, может человек уже вот уже не остаться работоспособным.
Ну, то есть это своего рода такая мода на,
да,
здоровый стиль.
Человек хочет,
чтобы
24 часа он смог работать, смог мыслить и так далее. И вот исходя из этого, они хотят легких вин. Потому в тренде зашли так называемые вот яблочные вина, сидр. А вот как раз в Грузии тоже появился вот несколько экземпляров, уже этот тренд тоже растет, яблочные вина. По-моему, исходя из этого, все будет спрос на них насыпать. Потому что, поскольку у них мало очень вот алкогольный уровень, где-то 5-6%, да, и тут хорошо выпить, да, вот таких взбадривает немножко. И, исходя из этого, тренд тоже растет.
Ну, а вот если говорить про традиционную стилистику грузинских вин, насколько я понимаю, сделать легкое вино в квеври, ну, это не так просто. То есть квеври у нас у потребителей больше как раз ассоциируется с такими насыщенными, танинными, с такими довольно жесткими, мощными танинами вина. И, собственно, Грузия воспринимается с точки зрения виноделия именно через призму квеври, потому что, ну, говорят, что именно грузины там 8 тысяч лет назад все это дело придумали, все эти квеври придумали и так далее. А потом уже там некоторые страны взяли... Ну, нечто подобное тоже начали делать. Какой здесь получается выход? Если мода идет на легкие вина, это означает, нужно легкие делать квеври или нужно от квеври, как от тысячелетней грузинской традиции, отказываться?
По-моему, это не вопрос, а прекрасное мнение сомелье, Алексей. Вам комплимент.
Нет, комплимент вопрос, это этого... как раз ваше мнение, да. Сомелье,
да,
интересно
узнать. Да,
вот
хороший вопрос, потому что этот все... сегмент должен, конечно, оставаться в Грузии, потому что это традиция, потому что это структура, это сложено уже веками, да, вот. Но такие вина тоже должны делаться. Это трендовые вина. Потому что, вот, например, если взять Кацители, из него выходит тут хорошие цинандали тоже. И, конечно, вот вино из квера. Это зависит уже от винодела, зависит уже от тенденции. Да, потому что надо делать и те, и другие.
Ну окей. Что вы думаете про оранжевый или там amber wine? Потому что, опять же, говорят, что
я думаю,
Грузии,
что
вот, можно, да, закончу вопрос, что у Грузии на мировой арене очень хороший шанс закрепиться со своими оранжевыми винами, потому что модно очень. Оранжевые вина модно. Грузия делает их неплохо, одна из таких основных стран-производителей оранжевых вин, опять же, с большой традицией и так далее и тому подобное. Насколько вы это мнение разделяете?
Давайте вот другое название, если можно, я приведу, это янтарные вина. Конечно, оранж, это я понял, но янтарные вина вот назывались вот век тому назад вот такие вина, да, которые делаются с кожурой, там, с грибнями, с косточками и так далее. Конечно, эта традиция все-таки будут действовать здесь традиционно. Конечно, вот это уже в крови человека, да, вот в том числе и винодельческая страна, когда есть, вот веками уже сложенная традиция, у нее как бы не вырвешь эту традицию, да, вот. И все-таки все время они будут делать традиционные вот такие структурные вина. Оранжевые, так называемые, или янтарные вина. Ну, конечно, конкуренция растет, многие страны уже делают такие вина. Да, это хорошо для этого тренда, вообще этого сегмента. Очень хорошо, когда конкуренция растет, значит и качество растет. Я думаю, что это хорошо, неплохо. И для Грузии, конечно.
А насколько они популярны внутри, вот если вы смотрите глазами человека, который находится там в бутике, в магазине?
Нет, популярными остаются вот янтарные вина, оранжевые вина, которые вот, когда вот пьющая сторона вот Грузии, они пьют всегда вот такие вина. Вот мужчины в основном, да и женщины тоже. Где-то, по-моему, 20-30% женщин предпочитают янтарные вина. я исхожу из общего тренда здесь, который, как я вижу, продается. Эта традиция будет существовать здесь еще долго. Да. Но и растет такие вот легкие классические вина спрос. Вот типа Цинандали, например. Сейчас появился, вот, кстати, вот гурджан, тоже легкая гурджан. Все знали гурджаны, которые вот мощное такое танинное вино. Сейчас появляются еще легкие гурджаны, потому что вот в законе нет такой записи, что вот только в квере должен быть выдержан гурджан. И то так можно сделать, и по-другому.
Насколько вы видите рост, существует ли такой рост вот тренда на органику, биодинамику из призмы того, что спрашивают у вас, то, что вам производители предлагают на продажу?
Знаете, что вот, исходя из этого, сейчас появились новые очень интересные тенденции. Вот сейчас я, по-моему, вот, можно остановиться на так называемых пятнатах. Да? В Грузии, в самом числе, несколько лет тому назад тема, да. Совершенно этот сегмент не существовал. А сейчас вот дважды или трижды год за годом растет вот пятнатый. Вот они появляются уже из Рачи, появляются уже из Имерети, ну, конечно, из Карфи, само собой. Да, вот. Как бы вот Грузия, вот, по-моему, как бы вот выразиться, после Франции уже рынок Грузии вот, вырос где-то 200-300%.
Да. На пятнатый?
На пятнатый, да. Вот такие сорта уже подключены. Вот Дзелшавый такой сорт, вот имеретинский. Еще вот Александроули и Буджуретули тоже подключены к пятнату. Конечно, вот кахетинские зеленые. Красные и белые сорта. Вот. Интересно очень. И люди охотно покупают пятнат. В том числе вот приезжие. Вот, туристам очень нравится пятнат. Как бы это отдаться, вот, сделать, подключить к машине вот, турбодвигатель. Это, если кому-то нравится вот, Манави Симцуане, вот, известное вино Манави. А пятнат Манави очень такой усиливается аромат, усиливается вот вкус и охотно очень
покупает. Интересно. Ну, на самом деле пятнат это такой действительно очень сильный тренд, он очень сильно идет вверх. Поэтому с кем я не разговариваю, с представителями самых разных стран, практически все говорят, что пятнат идет вверх очень быстро. Вот тут нам еще один вопрос прилетел, очень интересный, из Ютуба, из чата. Некий Ромулт Вой... Кан, не знаю, как правильно прочесть его имя, спрашивает вот что. Добрый день, почему маленькие винодельни очень мало продают вина на экспорт? В Западной Европе чаще всего встречаются грузинские вина больших компаний.
Ну, конечно, экспортировать вино, оно, есть какие-то трудности, в том числе главные трудности вот в России. Сами знаете, вот там много очень запретов, там многие кордоны надо вот выходить, что вот стоило вот маленькой компании выйти на этот рынок. Они производят всего лишь, например, 500-1000 бутылок тираж у них. Вот по таким тиражам, вот, я не знаю, там очень трудно идти на большой рынок. Хотя вот европейские вот страны, их рестораны, вот мишленовские класса рестораны, очень охотно берут вот такие тиражи. Где-то вот 500-1000 бутылок. Уже вот охотно они берут и как бы... Они платят сразу, конечно, вот, когда импортируешь их страну. И все это делает, по-моему, интересным экспортировать вот в таких ситуациях вина больше. А в больших, как бы, вот, традиционных странах оно поменьше идет. Исходя из этого, потому что вот, тренд уже идет к бутиковому виноделию.
Это, значит, отдельно, вы говорите, тренд идет к бутиковому виноделию, а 10 минут назад или 15, да, вы сказали, что у вас в магазине как раз конкретно покупают большие, ну, большие бренды, больших виноделин, которые просто на слуху, которых люди знают. То есть вы тут немножко себе противоречите.
Да, но здесь локальный магазин – это отдельно, Алексей, конечно. На вот европейский рынок – это же отдельный случай. Да, вот там, да, там сразу платят и немножко дорого, чем здесь. Вот исходя из этого, конечно, товар идет к тому, который вот побольше платят и не опаздывают, скажем так.
Да, а, кстати говоря, про цену тоже интересно. Вот можете ли вы нас ориентировать в средней цене бутылки, которую у вас покупают, если как-то примерно перевести из лари в евро? Потому что мы не знаем курс лари, если вы нам переведете в евро примерно.
Можно, можно. Где-то вот примерно сейчас самая такая вот полковая вот цена на полке, актуальная цена где-то от 20 до 30 лат. Это примерно в евро, если посчитать, грубо, где-то 4-5 евро. Вот так.
Немного.
4-5 евро, ну, 6 максимум, да, 6 максимум. Ну, еще классификация качественных вин, резервных вин в том числе, оно уже, конечно, 10, 15, 20 евро, вот так, в таком диапазоне активно пользуется спросом. Скажем, вот так, вот такие диапазоны.
Но чаще всего покупают там 4, 5, 6 евро, да?
Вот да, чаще всего вот, в районе 5-6 евро, вот так. Хотя вот на бренде
это они... Да. Речь идет именно про грузинское.
Да, про грузинское вино.
А то, что у вас иностранное, оно дороже или нет?
Ну, например, если взять, например, Испанию у нас, вот, стоит где-то 30 евро. Вот так.
Испания 30 здесь евро? Тбилиси.
Да,
ничего 30
евро.
Себе.
30 евро.
Ничего.
Да.
Это...
Здесь Тбилиси.
Это как-то например, вот, дорого. Ну... У меня тут Испания, вот в 30 метрах от меня магазин, так начинаются цены с 3. Ну, 2,5.
Да, потому что, Алексей, вы, наверное, находитесь в другом рынке, да, вот, а здесь вот именно
я
вот
нахожусь маленький в Испании,
рынок.
Да.
Да, маленький рынок, и потому вот
правда,
такая большая разница.
Я сомневаюсь, что у меня здесь легко купить грузинское вино, там, где я нахожусь, но
да,
испанское,
ну, правда, я
конечно...
говорю о Риохе, например, если взять вот Тессалию, сейчас здесь стоит Тессалия, на 50 евро, резерв, 2007.
Ну, у нас нормальная Риоха начинается где-то с 6,5 евро. Позавидуем друг другу. Я вам с вашими ценами на грузинские вина, а вы мне с моими ценами испанские. Скажите, Заза, вот...
Ну, я здесь могу найти Саперави, Алексей, который вот типа вот 6-7 евро, вот, очень хороший Саперави, вот, который сопоставить можно вот такой Рио.
Ну, а вот в Грузии знают Испанию, Риоху Грузии, и вообще Испанию? Или это только начинается, вот, культура потребления иностранных вин?
Ну, знаете что, вот если говорить, Алексей, о потребителях, конечно, вот широкий круг потребителей не знает Испанию, но уже вот узкие круги виноделов и, конечно, уже вот сомелье, они более-менее знают. Хотя им тоже трудно, потому что здесь не так часто продается вот иностранные вина. Здесь сейчас все это зарождается, а вот надо в первую очередь понимать вот иностранных вин, а потом уже начинать продажу. Да, вот. Пока вот этот процесс сейчас здесь существует. Именно начато понимание иностранных хороших вин. А потом уже вот пойдет и продажа.
Понятно. Вот у нас появился зритель по имени Игорь Белков. И он задает очень интересные вопросы. Игорь, спасибо вам отдельно за этот вопрос. Можете посоветовать, есть ли какие-то хорошие рейтинги или грузинские винные критики, которые составляют свои рейтинги, по которым можно, собственно, как-то ориентироваться по, значит, качеству вина? Потому что Игорь добавляет в своем вопросе. Wine Searcher очень мало. На Вивино я тоже не нашел экспертов по Грузии. Декантер пробовал очень мало. Вот, ну, вот такой интересный, как мне кажется, вопрос.
Вопрос очень интересный, но такой вызывающий вопрос тоже. Вот здесь можно уже выбраться на таком уровне вина, который вот можно уже сопоставить с вот хорошими, с хорошей Испанией, хорошей вот с Чили. Можно уже здесь выбраться. Могу назвать даже бренды, белые, красные. Вот здесь уже можно выбраться, в том числе и резервные. Но
ну, вопрос был
немного,
немножко
но немного, Алексей, не больше, немного.
Вопрос немножко о другом был. Есть ли в Грузии винные критики? И я так представляю, что наш критики,
да.
Обозреватели.
Да.
Я так подозреваю, что спрашивает наш зритель про тех, кто не на грузинском пишет, потому что не все мы знаем грузинский пока еще, на мнение которых можно ориентироваться. Вот такой был его вопрос.
На этом я что могу сказать? Есть вот в мире известные очень критики, которые говорят о грузинской вине. Много уже.
Кто это?
Декантер, конечно, вот он упомянул, да, по-моему? О Декантере.
Да, он сказал, что да. В Декантере он много информации не находит. Он пишет,
не
что
находит? Wine
Searcher очень мало, Вивина не нашел экспертов, Декантер тоже очень мало.
Вот, например, вот как раз вот в прошлом году вот очень интересное мероприятие, здесь Сара Эбот, вот такой вот, можно назвать эксперта, очень известное имя, и вот IWSC, вот такой лондонский офис, как раз он сделал оценку 500 грузинских вин. И вот могу сказать, что из них где-то 70 было получено золотых медалей, где-то 245 серебряных И, по-моему, где-то 300 или... Нет, 70... Нет, 14 было золотых, 70 серебряных и 245 бронзовых. Вот такой результат был. Именно в прошлом году. Это мероприятие проводило IWS, это очень известный лондонский офис, и под руководством Сара Эппета. И вот такие мероприятия много уже проводятся в Грузии. Я могу потом выслаться или по мейлу, или вот все перечислить. Ну,
да, когда мы опубликуем этот эфир, интересно. Вы можете просто в комментарии забросить.
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску.
Ну, я от себя хочу добавить, по моему опыту, что в Грузии достаточно много блогеров русскоязычных работ. И в частности, вот моя хорошая знакомая когда-то года полтора назад приходила к нам в эфир, когда мы еще эфиры делали не в Ютьюбе, а в Инстаграме, Дарья Холодилина, вот, которая много очень пишет про грузинское вино. Потом у нас была здесь в эфире Аурика Кройтер, которая тоже хорошо разбирается, но, может быть, меньше пишет. Но на самом деле, если вот найти этих блогеров, подписаться, то тоже вы можете иметь определенное впечатление о том, так сказать, что происходит, куда это все идет и так далее. Конечно, я бы ни в коем случае... Да, не очень много, но есть.
Да, хотя я соглашусь, не очень много.
В этом смысле Грузия немножко открывается для мира с точки зрения именно языковой. Да, потому что, насколько я понимаю, основная, конечно, внутригрузинская там дискуссия на грузинском ведется. Но много пишут и на русском, и вот то, что вы перечислили, на английском. То есть, если копнуть, то можно найти. Скажите, Заза, такой вопрос. Работая в магазине, можете ли вы припомнить... какие-то самые смешные и самые какие-то невероятные, нелепые вопросы, связанные с грузинским вином, которые у вас вызывали улыбку?
Ну, не припоминаются, потому что вот более-менее грузинское вино, оно известное. Вот, но вот такие вот... Если вот не путаться, например, вот всегда путается вот Сапейрау, это белый сорт винограда. Ну, не часто, но иногда путают. Вот, Сапейравы, это же белые. Вот, вот, часто вот путают название винограда и вот цвет вина, например. Вот. Такие вот путаницы есть, если припоминать.
Окей. Еще пару вопросов из нашего чата. У нас сегодня активный чат. Спасибо вам большое, коллеги, что вы участвуете. Анна Олив у нас спрашивает такое. Какая сейчас ситуация с экспортом грузинских вин в Украину? И есть ли какие-то планы? И, может быть, мы не только Украиной будем ограничиваться в этом вопросе, а в целом, как обстоят дела с экспортом грузинских вин?
Я могу сказать, что вот на данном моменте здесь у нас продается вот вино из Украины. Это игристое вино Шабо. Вот, мускатное игристое, очень хорошее вино. Но до войны была очень хорошая тенденция вот роста продажи вот грузинских вин на Украине. Я думаю, что вот как только все это закончится, по-моему, очень быстро будут заниматься позиции. И те, то, что были, и, по-моему, побольше. Потому что этот рынок стратегический для Грузии.
Ну вот вам ответ, дорогая Анна. Мы даже не ожидали, что мы узнаем, что в Грузии продается вино Шаба, но теперь мы знаем. А вот у нас есть еще зритель из России, который критикует вас. Ну, вас не вас лично, а Грузию и грузинов. Зовут его Константин Кузнецов. И вот что он пишет. Грузинские виноделы ни копейки не тратят средств на рекламу своего вина в России. По цене они давно наравне или дороже европейских. Поколение СССР по инерции еще его покупает, а вот молодежь уже нет. Вот такая точка зрения к нам прилетела из России.
Здесь я не могу согласиться с господином Константином, потому что я знаю, что вот сам локальные компании, которые работают на российском рынке, они тратят очень хорошие маркетинговые бюджеты, в том числе, вот, например, в Шато Бухране. Uh-huh. Сам я присутствовал вот, в Шато Дживьес, вот, была такая дегустация, там очень интересный винодел, вот Филипп Лепс работал. И вот там были, вот, приезжали вот, сомелье и блогеры из Сибири, насколько я помню, где именно вот, стратегический рынок для этой uh-huh. компании. И вот это все в маркетинг, потому что они приглашали все время тратиться вот именно компании локальные. Они, я не говорю о других деньгах, именно компании, которые сами торгуют с Россией, они тратятся и хорошие рекламные mm-hmm. бюджеты у них есть. Для профессионалов, наверное.
Да, понятно. Понятно. Спасибо, Заза. Я думаю, что мы уже 44-45 минут в эфире. Будем понемножку завершать наш эфир. Традиционный вопрос, опять же, к концу. Как вы видите ближайшее будущее, ну, скажем, в периоде 5, может быть, 10 лет максимум? То, что касается грузинского вина в целом, ну, и, может быть, то, что касается вашей личной карьеры.
Да, вот то, что я вижу, это все время прибавляются вот маленькие винодельни, которые открываются вот в интересных местах. Вот, например, вот буквально уже дело доводит о разных селах, которые у них какие-то виноградники были оставлены дедушкой и бабушкой. Такая ситуация. Я к чему клоню? Вот есть хороший вот сейчас тренд намечается. Открытие новых терруаров, mm-hmm. новых мест, новых стилистики. Вот именно mm-hmm. вот никто не знал раньше, вот, например, кроме вот Картли, кроме Атенури, никто ничего не знал, а сейчас уже другие вот два новых микрозона открылись вот, в Балнисе. Uh-huh. Никто не знал, вот uh-huh. Рачинские вот, метнаты, а сейчас уже многие очень появились. Вот, конечно, вот, в ближайшие 5-6 лет будут очень новые и интересные открытия насчет новых, uh-huh. молодых и маленьких виноделов. Вот эта тенденция уже uh-huh. Есть, и, по-моему, она будет расширяться.
Будет ли идти Квеври на спад? Будет ли Квеври идти Квеври на спад?
Не будет идти на спад. Она всегда будет вот, присутствовать, потому что это как бы вот, фундамент это грузинского виноделия и традиции. Грузинского. Но будет и развиваться mm-hmm. другие отрасли, другие категории вина. Это уже явно вот, mm-hmm. видно.
Понял, спасибо. Ну и ваша карьера. У вас есть какие-то, вот не знаю, планы, мечты, связанные с профессиональной карьерой?
Да, я хочу сказать, что я недавно стал доктором уже в винодельческом отрасли. И у меня вот такая тематика была, вот влияние дубовой бочки разных сортов вот, грузинских, в том числе и уникальных. Вот такая тема у меня.
То есть вы где-то защитили диссертацию?
Да. Да, mm-hmm. и я, по-моему, буду углубляться уже вот, в качестве лектора. Вот. Mm-hmm. Попытаюсь сейчас вот, в нескольких университетах, и можно даже вот, попытаться сделать и винную школу тоже. Почему? Если вот, повезет.
Да. Да. Хорошо. Спасибо вам огромное за это интервью. Спасибо всем, кто нас смотрел. Спасибо коллегам, которые задавали вопросы, активно задавали вопросы. Я надеюсь, что в основном все вопросы, которые вы набросали в чат, я позадавал. Некоторые там повторялись. То, что люди пришли немножко с опозданием. Но в любом случае, спасибо вам за эту активность. И до следующих встреч я еще раз напоминаю и анонсирую, что на ближайшие 2 месяца у нас есть очень много договоренностей, пока, понятное дело, предварительных договоренностей, с очень интересными людьми в самых-самых разных географиях. У нас будет еще много Грузии, у нас будет много Украины, у нас будет много Франции, у нас будет Молдова и все остальные интересные винодельческие страны, где мне удается находить русскоязычных собеседников. Поэтому следите за нашими анонсами. И все, всем до новых встреч.
Спасибо, до новых встреч.
Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Pro. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.